Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг. У нас здесь 6.02.2020, 6 февраля на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, говорят, четверг один из самых загруженных дней. Вот вам подтверждение, только что написал заранее себе, думаю, чтобы в эфире не тупить, 98 тысяч автомобилей в столице. Сейчас 105, 333. Скорость движения в центре центра 52-53 километра в час. Золотое время, чтобы с ветерком на скорости 52 километра в час. Да, дальше 11. Отмерз сервис Яндекс или счетчики, ну или что-то таксисты там сделали то, что они не делали в предыдущие дни, или наоборот, теперь они не делают то, что они делали, но в общем в результате ноль закончился, и теперь мы снова считаем и такси, и каршеринг, и все перекрытия, и все на свете. 11.36, такси сейчас. 28-309 каршеринга, одно ДТП с пострадавшими уже учудили. 398 согласованных и 92 несогласованных перекрытия. Вот с такой статистички, если хотите, мы начинаем этот рабочий четверг. Ну, как начинаем? Но здесь нужно сказать, что у меня даже интернет у меня не хочет работать. Не хочет окончательно. Отказывается он это делать. Я не знаю, что произошло. Ну, ладно. Ну, как начинаем? Пробуем начинать. Мы так сначала... Принюхиваемся к всему, как так вот. Нет, сначала мы пребываем в теплой неге. Мы в постель, как сейчас, да? А кто-то уже в автомобиле, но все равно в теплой неге так и не проснулся. И, братцы, по-дружески, от сердца к сердцу, от души к душе хочется поддержать вас. По-настоящему ритмично. Кофейку сейчас не заварю, но, во всяком случае, эмоционально могу поддать вам немножечко. Давайте еще раз протестируем ваши акустические системы автомобилей ваших. И как-то сразу жизнь наладилась, правильно? Алексей Земцов, Иван и Кржиштов Поздняк. Привет из Польши. Жиштов. Прямо вот неожиданно сейчас. Суета, Росомаха, Алексей Земцов. Снова Сержио 22-й, деревенский парень, Вовка, Галина, Роман Коршунов. И лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Вот так, в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Да, до меня дошли вопросы. Дошла ли ссылочка? Посмотрел ли, обратил ли внимание? Конечно, дошло. Ну, если вы присылаете мне материалы какие-то, я всегда с ними знакомлюсь. Вы уж простите меня, но так у меня здесь все устроено, что я могу потом забыть о том, что нужно отреагировать на это дело. Вот. Но уж знакомлюсь я точно со всем. Дошла ссылочка на этот бложик. Не знаю, он то ли таксист, то ли неравнодушный к таксистам. В общем, 17 минут времени вашего человек потратил. Из этого времени, я думаю, минут 8 или 9, маловато что-то уделил мне. Мне, недостойнейшему, скромной моей персоне и нашей радиостанции, назвав нас просто СМИ, а меня назвав какой-то журналист. Товарищ дорогой, я не буду стесняться в именах. И, честно говоря, все буду называть своими именами. Так что у нас сейчас наметился очередной виток выяснения правды и попыток назвать вещи своими именами. Так что можете звать родных, радиоприемникам и убирать малолетних детей от радиоприемников, ибо сейчас здесь будет накал. Жесть какая. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Я буквально ощущаю, как здесь... Ой, извините, 98-й или 598-й или 1598. Перезвоните еще раз. 7373948, извините, у меня здесь все жутко бодро. По студии летает сюда кофе, сюда чай. А здесь вот это вот все. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Кстати говоря, пригодится всем, потому что уже через минуту буквально у нас... С вами рубрика «В движении», где мы рассказываем о движении, потому что она так называется. И поэтому не только о пробках, но и о том, где, в принципе, проезжаете, в ней можно и нужно рассказать. Сейчас, по-моему, получилось. Я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе, доброе.
Доброе, Димон. Роман, ну посмотрел я вчера этого дядьку.
Да.
Ну как дядьку. Ну а ты видел, сколько у него подписчиков? 800 с чем-то?
Не, не обратил внимания. 800 тысяч или...
Нет, 886 человек.
Ну это не показательно же. Там большинство из тех, кто, комментировал это все дело, там вообще у них нет ни публикаций, ни подписчиков. То есть такие люди,
Ром, которые... Ром, ну глупость какая-то вообще полная.
Не, я считаю, что количество подписчиков, в принципе, оно имеет значение только для вот этих... для маркетологов и тех, кто пытается через соцсети что-то продвигать, им нужна аудитория. Потому что если мы же смотрели с вами, правильно, Димон Лимон, «Молодого папу» первый сезон?
Да.
«Молодого
да,
папу». Да, мы да. смотрели. Мы помним позицию Джуда Лоу в роли «Молодого папы». Он говорит, самые известные харизматичные люди у нас кто? И начинает перечислять Бэнкси, потом Селлинджер. Это люди тайны, люди, про которых никто ничего не знает. У них нет никаких подписчиков. Может, это Селлинджер, мы сейчас говорим. Да, мы смотрим сейчас видео, еще пока доступное, потом он потрет все, чтобы его даже лица никто не знал. Так что количество подписчиков мы это не показатель. Ладно, окей.
Ром, ну за 17 минут ничего не сказал.
Нет, я хочу, чтобы мы не бежали вперед, Димон Лимон. Спасибо большое, но это, наверное, немножко фальстарт. Сейчас про движение. Нет, не уходи.
Движение.
Во, а теперь про движение. Потом все по порядку. Первое на первое, второе на второе. Да, так,
слушай, движение сейчас проехал этот... Балашиху.
Поздравляю, в общем-то, собственно, вот это и есть. Нет, хорошая новость.
Нет, я проехал ее в другую сторону.
Еще лучше, это совсем классно.
А перед Балашихой вот...
ДТПшечка.
ДТПшечка. Да, ДТП хорошее такое, там в КамАЗ уехал кто-то, и перед КамАЗом кто-то стоит. Ну, я так глянул краем глаза.
Есть такое. И я даже вижу, это где-то без Менкова один какое-то такое местечко.
Ну да, там
и там эстакада, разворотные какие-то штуки такие.
Да,
все, вижу.
Выезжает эстакады.
Значит, вот как всегда, для кого-то война, а для кого-то мамка родная. Помните вот это вот. Для кого-то плохо будет стоять в пробке, значит, а для Балашихи хорошо.
Для Балашихи будет нормально,
да,
Балашихи
да.
будет нормально.
Для Балашихи, да. Спасибо, Диман. Для Балашихи нормально, потому что у вас там появился шлюз, появился перепускной клапан, который будет придерживать сейчас движение, и город поедет. А где-то в это время будут люди опаздывать на работу, на все вот это вот. Рядом Щелчок, тоже так себе, Щелковское шоссе, перед Москвой уже начинаются пробки. В остальном... Но чтобы говорить, пока что не о чем. Я-то знаю, я уже вижу буквально вот здесь, в этих зеленых всех местах, я уже вижу, где сейчас начнется. Но пока не началось. И Соболь тут же пишет, Балашиха супер. Ну, конечно, супер. КАМАЗ сделал для вас невозможное, пожертвовал своим временем, там, еще чем-то, в результате для того, чтобы у вас там было сейчас супер. Ясное дело. Объясните темным, о чем речь. Да, о чем речь, сейчас объясню. Я же говорю, у нас первое на первое, второе на второе, а вишенка на тортике. Так что все будет. Видел ли я новенького Альфа-Ромео? Смотришь, очень стильно, необычно, их очень мало. Вот машина, чтобы выделиться. Альфа-Ромео — это один из тех редких брендов, который придерживается принципов и подхода к автомобилестроению, во всяком случае, к рисованию автомобилей. Потому что там внутри вскроешь ее, а там уже и не Альфа-Ромео. И никто и не знает, что такое современный Альфа-Ромео с точки зрения технологии. Ну, может быть, такое. Вот. Но, тем не менее, рисовать автомобили они предпочитают, вкладывая по-прежнему частичку души в этот дизайн. И именно поэтому ты даже не можешь определить. Вот смотришь на отдельные элементы, и, понимаешь, там, ну, в Мазде в той же тоже много всего. Но, кстати говоря, я не случайно сказал про Мазду, потому что это еще один современный бренд, который идет тем же путем. Вкладывая в дизайн не функциональность там, и еще что-то, и только аэродинамику, а все это вместе и еще что-то такое, чтобы привлекать и вызывать у вас эмоции внутри. Обычно это позитивные эмоции и восхищение, глядя на автомобиль. Ну, вот это автомобиль. Вот, это Альфа-Ромео. Но, к сожалению, сейчас это не в ходу. Я имею в виду индивидуальность, такой творческий подход. Сейчас нам нужны одноразовые пластиковые стаканчики. И именно поэтому Альфа-Ромео... И поэтому тоже у нас нет Альфа-Ромео на нашем рынке. Не присутствует. Впрочем, как и... Как и многих других. Вот. Кристоф Пшек. Вот у нас все, нет зимы из Польши. А где именно в Польше вы находитесь? Скажите, пожалуйста. Просто интересно. Так, Анатолий Кацев подошел сюда. Грек, возможно, Олег. Ну и так далее. Все. Перестаньте убивать... Перестаньте убивать вирусы, говорят китайцы. Спасибо большое за картинку, Михалыч. И Балашиха Таганка проехала очень быстро, это от Ивана. Это потому, что у вас там есть нештатная ситуация на подъездах к городу, поэтому сейчас вам хорошо. Смотрите, 14 минут, 13 минут назад было 98 тысяч, сейчас уже 121. Похоже, четверг будет жарким.
Моторы.
Так, ну что ж, давайте. Значит, я хочу напомнить предысторию, небольшую предысторию. Во-первых, где я узнал эту историю? Откуда я ее взял? Я ее взял у силовиков. Есть такой телеграм-канал «Силовики». Если, ну, в общем, если надо, я пользуюсь ими почему? Потому что все, что касается силовых операций, нашего Министерства обороны, там еще чего-то, задержаний громких и не очень, вот все такое, работы правоохранителей, здесь, в этом канале. Причем расширено, потом эта информация попадает ко всем остальным, а здесь прям вот из первых рук, что называется. Вот, поэтому история в Нижнем, где водитель такси избивает девушку, выбрасывает ее из автомобиля, я нашел на силовиках. Но почему-то не к ним возникли вопросы, не к телеканалу, не к телеграм-каналу силовики, а ко мне. Значит, в чем дело? Ну, вы помните эту историю, она вызывает, он отказывается по тарифам Яндекса вести, новый тариф, он говорит, я не поеду, сидит в машине, он выбрасывает, бьет, она кричит. Все. Дальше. Моя позиция. Это не взаимоотношения таксиста и пассажира. В данном случае. Это уже не взаимоотношения гражданина и гражданина. Это просто, это вот, ну, в тот момент, когда коммуникация переходит за границу Уголовного кодекса, это становится делом правоохранительных органов, Следственного комитета, прокуратуры и так далее. Правильно? Вот я сейчас хочу просто наметить сразу себе, да, какая статья, чтобы... Потому что в том числе и моя позиция, что здесь уже не компенсация ущерба какая-то, а фактическое, ну, я вижу состав для возбуждения уголовного дела. Ну, во всяком случае, расследование или доследственные проверки. А нет ли здесь чего-то уголовного? Здесь есть. Так вот, выбрасывает из автомобиля женщину, она кричит, он ее бамс-бамс, она лежит на земле, садится и уезжает. Все. Какой комментарий может быть здесь здравомыслящего человека? Ну, нормального, просто человека обычного. То есть начать просто с того, что... Общение между двумя, неважно какими гражданами, даже не в автомобиле, такси. Вот в таком виде, это уже это решают правоохранительные органы, разбираются этим. Это уже все, клинья, это вы уже перешли черту. Если у вас недостаточно аргументов словесных, если у вас недостаточно возможностей повлиять на ситуацию без применения физической силы, это уже все, вы перешли в другую плоскость, сами перевели ситуацию, начав разборку с женщиной. Там то, что разборка была начата с женщиной, именно с женщиной, и сколько угодно, будучи уверенным в своей правоте, начинаешь лупить женщину, это, на мой взгляд, в принципе, характеристика уже самой личности и вообще в целом человека. Это даже не потому, что он там сгорел на работе, еще что-то. Просто человек допускает себе вот такое в жизни, ну такое. Я не допускаю ни при каких обстоятельствах возможности физического взаимодействия с ребенком. Ну, в смысле физических взысканий. С женщиной. С животным, если только не угрожает жизни ребенка моего и там еще что-то. По-моему, в жизни таксиста ничего не угрожало. То есть он не защищал свою жизнь, когда он избивал женщину. Нет. Он всего лишь выражал таким образом, господа, недовольство политикой агрегатора. Он выражал таким образом, недовольство политикой агрегатора. Дальше я рассказал несколько историй из своего опыта общения с таксистами о том, как, приехав в центр Москвы и попав в зону, а в центре все зоны такие, и попав в зону, где оказывается парковка платная, вот, и нельзя просто так остановиться, таксист решил в принципе не останавливаться, проехал мимо и предложил мне оплатить всю поездку. Он уехал, а мне предложил оплатить поездку. Говорит, закрывай заказ, а по правилам агрегатора это означает, что я плачу поездку. Если он приехал, а я не согласился ехать, все, я оплачиваю. Кстати говоря, проблема с этой женщиной в Нижнем была ровно такая же. Не водитель отменил заказ, а он потребовал, чтобы она отменила. Потому что когда водитель отменяет заказ, с него что-то, по-моему, там взимается. А если клиент отменил, с клиента взимается. Ну, вот так вот. То есть водитель решил не выполнять работу, а ответственность за это решил переложить на клиента. Ну, все. Значит, вот я рассказываю свои истории, говорю о каких-то допустимых, недопустимых вещах. И вчера я сначала не понял, почему у меня здесь в Инстаграме появились какие-то таксисты. Не хочешь ли ты извиниться перед хорошими таксистами? Я говорю, конечно, хочу извиниться. Давайте я сейчас извинюсь. А за что? Вот перед хорошими-то за что извиняться? Мне кажется, хорошим я всегда ставлю 5 звезд. Вот я выхожу 5 звезд. Иногда чаевые, если... Ну, видно, что человек постарался. Чаевые оставлю. То есть перед хорошими вроде что-то как-то извиняться-то не за что. Ну, хорошие они хорошие. Ну, правильно? Ну, там, условно. Мы сейчас расскажем про полицейских, которые изнасиловали бутылкой шампанского до смерти кого-то в полицейском участке. О чем говорить об этом? О том, что допустимо, что недопустимо, где нормы морали, принципы, честь мундира и все остальное. А потом мы должны будем извиниться перед хорошими полицейскими за то, что говорили о том, как плохие засовывали в анальное отверстие бутылку шампанского этому задержанному. То есть мы должны перед хорошими за это извиниться? Не знаю, но если должны, ладно, что ж, извинимся, хорошо. Значит, извинения. Потом мне прямую ссылочку кидает на видео выступление блогера, вот который... Ну ладно, давайте, что же я буду рассказывать. Сейчас, секундочку, где тут у меня эта штуковина.
То есть столько негатива, столько льется говнища на водителя, что просто ужас. И все благодаря, мать его, СМИ. Те, которые должны все-таки выкладывать корректно информацию.
Значит, смотрите, есть некий хороший водитель, который, в общем-то, сорвался, не бывает. Побил тетку какую-то, дуру, вот, я побил. Хороший водитель, на которого набросились СМИ. Товарищ, Мих-Мих зовут этого блогера. Товарищ Мих-Мих, 94.8, радио, говорит, Москва. И, кстати говоря, мы уже даже вступили в контакт прямой с этим блогером. На будущее, ну, слушайте по утрам, но все равно же вам делать нечего по утрам. Ну, что вы делаете там? Все, что вы делаете, это можно делать под FM-диапазон 94.8, правильно? Моторы. Вот слушали бы, Вы бы понимали, что никто не ополчился на отдельно взятого несчастного водителя. Эта тема, она пролонгированно живет годы. Годы живет. Ровно так же, как и взаимоотношения там в других программах. С Украиной. А если бы сейчас проснулся кто-то и сказал, о, что-то на Украину, что-то там. С Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, с сжиженным природным газом из Америки, который они пытаются проталкивать в Европу, перебивая наш по трубопроводам поставляем. С Сирией, с Ираном, Ираком, Эболой, озоновыми дырами и всеми прочими историями. Это сериалы, с которыми мы живем. Никто не ополчался прямо сейчас вдруг на отдельно взятого водителя. Это сериал. И в этом сериале очень много серий. Очень много отдельно взятых водителей, которые ножами режут, насилуют, что-то еще делают, там, выбрасывают в поле, когда там как зимой кого-то видно. Это сериал. Это такой сериал. Это еще одна серия этого сериала. Так что никто конкретно не ополчился. Так что же должны делать СМИ в этот момент?
И сейчас еще хочу вам показать следующее. Ролик. Давайте мы с вами посмотрим в Нижний Новгород.
Я вас снимаю. Какого хрена вы делаете? Какого хрена вы делаете?
У меня не квартира.
Во, вот он бросает ее на землю, она падает.
Вы серьезно, что?
Во, вот он еще. Она ее начинает бить, вот. Потому что она шлепнула по машине. Это ладонью. Вот. И она уже кулаки, слышали, удар такие.
У меня вопрос вот сейчас ко всем, кто смотрит вот этот ролик.
Теперь вопрос.
Скажите, есть разница между тем, когда в гневе водитель или когда в гневе пассажир? Да нет никакой разницы абсолютно. Просто люди одинаково агрессивны к друг другу. И СМИ всячески подогревает эту обстановочку, показывая однобоко, стандартно ситуацию.
Так, окей, давайте покажем эту ситуацию двубоко. Да, да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Я сейчас хочу двубоко показать ситуацию. Давайте вторую сторону этой ситуации покажем. Вот конкретно, потому что здесь же... Ага. Я хочу просто быть сейчас нейрохирургически точным. Точным, нейрохирургически. И поэтому давайте конкретно рассмотрим ситуацию. Мы показали ее однобоко. Давайте вторую сторону рассмотрим этой ситуации. Вот конкретно в Нижнем Новгороде. Еще раз вернемся к ней. Ну, есть у вас вторая, виду, есть у вас вторая сторона?
Проявляет какая-то некую агрессию.
Не-не-не, конкретно, нет, конкретно. Смотрите, блогер говорит... И СМИ вместо того, чтобы объективно рассматривать, льет конкретно в одну сторону, однобоко рассматривает конкретную ситуацию. Однобоко мы ее рассматриваем. Давайте рассмотрим ее с другой стороны. Здоровый чувак выбрасывает на тротуар, просто бросает, она падает, девочку, а потом начинает бить ее просто кулаками. Давайте вторую сторону рассмотрим, которая бы...
Роман, а нету другой стороны-то? Вот в конкретном случае, вот в этом, вот другой стороны нет.
Но мы сейчас, вот пока, у нас дальше будут еще случаи, но сейчас пока мы говорим о конкретном этом случае. Но ведь упрек прозвучал, мы рассматриваем это однобок. Я хочу изо всех сил рассмотреть ее с другой стороны, эту конкретную ситуацию.
Роман, я... Ваш порыв, разрешите немножко это...
У меня нет никакого порыва.
О чем говорить? Не, может быть, другая ситуация-то и есть, которая не попала на камеру, где там эта девушка оказывается там 120 килограмм веса.
Применяет прием Маваши и заваливает этого чувака.
Да, может быть, это все теоретизировано. Вот я извиняюсь за выражение говноблогеров этих слушать.
Нет, давайте без... Вот я вас умоляю. Чем мы должны отличаться? Чем мы должны отличаться? Тем, что мы должны быть нейрохирургически точными и при этом соблюдать определенные рамки культуры, взаимоотношений, коммуникации, все. Поэтому давайте без оскорблений, в отличие от тех, кто комментирует эти видео.
Без оскорблений, давайте, вот моя позиция такова. Вот уже на протяжении, наверное, 2 лет, может быть, 3 лет, да, каждый год, вот из года в год, мы слышим одно и то же. В преддверии каких-то праздников, мероприятий, таксисты выходят на забастовки, там что-то выражают свое недовольство. Вот, честно сказать, уже просто достало. Потому что, ну, вот эта тема, которая муссируется с таксистами. Ну, кто такой таксист? Это водитель. Но ведь существует еще и множество других профессий с сложной нагрузкой, как психологически, так и ну, по степени вредности, которая влияет на организм человека. Почему это тогда темы не поднимаются? Ну, может быть, просто уже прекратить и забыть про них. Я скажу откровенно вот вам. Я принципиально не пользуюсь услугами такси, даже когда мне это надо.
Все, я понял. А я принципиально пользуюсь. Вот еще раз, я принципиально пользуюсь. И поэтому хочу вам сказать, что большинство историй, которые звучат здесь, в этой программе про такси, которую я рассказываю. Я рассказываю свои личные, персональные истории. Просто забегая вперед, чтобы обозначить какие-то, может быть, вопросы или комментарии, которые у вас появятся. Уточнение, может быть. Значит так, я пользуюсь тарифами «Комфорт», «Комфорт плюс». В последнее время только «Комфорт плюс». Я плачу по безналу. У меня пришита карта. У меня очень большая история взаимоотношений с Яндексом. Не один год она длится, подтвержденный аккаунт. «Комфорт плюс». Это к вопросу о том, что хотите платить копейки, а сервис получить семизвездочный. Я не плачу копейки, я плачу «Комфорт плюс». Все истории, о которых я говорю, происходят в тарифе «Комфорт плюс». Это и история с разными водителями. И с водителем из Домодедова, когда я ехал из аэропорта, который чатился на 110 км в час за рулем, и на мою просьбу перестать пользоваться телефоном за рулем, писать текстовые сообщения на 110. Потому что у меня семья, двое детей. И в конце концов я не подписывался здесь участвовать в краш-тестах в роли манекена на заднем сиденье. Правильно? Не подписывался. И больше того, это прямое нарушение действующего законодательства, использование телефона за рулем. Вот. На мою просьбу перестать это делать, таксист стал рассказывать про свой опыт управления 10-летним автобусом в сложной горной местности, еще где-то. И при этом продолжал чатиться. Потом, что это его автомобиль, что он сам здесь себе хозяин, в результате, доказывая это, уехал вообще в другое место, а потом просто решил отказаться выполнять заказ, сказал, я не поеду больше никуда. Вот. Заканчивая вот эти, или начиная с этого, потом с невозможностью воспользоваться стеклоподъемниками при удушающей атмосфере внутри автомобиля, грязные стекла будут, он мне говорит, потом полоски на стеклах будут оставаться, недавно помыл машину, поэтому нельзя стекло опустить. Вот. И все это. Это происходит в тарифе «Комфорт плюс». Просто, чтобы было понятно. И история, о которых я говорю. Эти истории происходят со мной. Либо это подтвержденная история, ну вот как в Нижнем Новгороде. Она подтверждена. То есть это не слухи. Ходят слухи, что какой-то таксист где-то там кого-то избил. Я не обсуждаю слухи, я обсуждаю конкретные фактические истории. Ладно? Ладно. Это не означает, что я не готов слушать истории, где плохие пассажиры наносят урон водителю. Такое тоже бывает, безусловно, как совершенно справедливо говорит блогер, все мы люди. И он говорит, в чем разница между тем, что вот водитель сбил пассажира или пассажир сбил водителя? Разница в том, что, уважаемый Мих-Мих, что когда пассажир сбивает водителя, вы будете первым записывать видеообращение с требованием привлечь к уголовной ответственности пассажира, правильно? Ну, я правильно считаю? Или вы будете хвалить его? Или говорит, ну, всякое бывает, сорвался. Нет, вы будете требовать ответственности. Он напал на человека, выполняющего свою работу в бесчеловечных условиях, задавленного агрегаторами и всем остальным. Он напал на человека. Вы будете требовать ответственности для него. Вот ровно то же происходит, когда водитель бьет пассажира. Только еще водитель на работе находится. Ну, как бы выполняет свои рабочие обязанности. Поэтому разницы в общечеловеческом смысле слова никакой. Один представитель Homo sapiens нападает на другого представителя Homo sapiens. Тут вы абсолютно правы, да. Все равно, что водитель на пассажира, что пассажир на водителя. Но только когда пассажир на водителя, для вас это повод возбудиться, собрать общественность таксистскую и требовать ответственности, уголовки там, для пассажира. А мы почему-то должны поддерживать все равно опять таксиста, даже если он нападает на девушку, на хрупкую. Все равно должны его поддерживать и входить в его положение, дескать, тяжелые условия работы. Окей, давайте дальше.
Показывая о том, что агрегатор, пассажиры,
большие пальцы показывают.
Говно.
Значит, еще раз уточню. Ну, давайте по пунктам, я просто вот сейчас по пунктам пройдем. Никто никогда не рассказывает, что агрегатор я показываю большой палец. Мы в радио, поэтому здесь не видно. Но если вы смотрите на YouTube, кстати, у нас есть там канал, это будет видно. Никто никогда не рассказывает про то, что агрегатор Это во-первых. Все, что я говорю, что мы нация комфорта. Ну, мы цивилизация, не нация, цивилизация. Это касается всех, и австралийцев, и японцев. Всех. Цивилизация комфорта. Мне товарищ Мих-Мих, пользоваться приложением. Это Ровно так же, как мне вот так вот пользоваться приложением киношным. Я захожу просто в приложение, смотрю всю афишу. Причем потом смотрю время сеансов кинотеатров, которые... И они все у меня в приложении, где бы ни находился, в какой точке города. Нахожусь на севере. Начинается перечень кинотеатров с этим фильмом от ближайшего ко мне. Мне это удобно. Потом мне нужно выбрать какой-то товар в спортивном магазине, я захожу в приложение и смотрю наличие этого товара по разным магазинам. Мне удобно. Я не поддерживаю сам магазин, я не говорю, что офигенский магазин. Сервис удобный, у них сервис удобный. Ровно так же мне мне пользоваться сервисом. агрегатор, его устройство, его политика, взаимоотношения. Меня в данном случае вообще не парит никак, абсолютно. Потому что я пользуюсь услугами. И сервис, во, правильно, да. Но не агрегатор. Тут не нужно мягкое с теплым путать. Это подмена понятий.
Происходит. И в конечном итоге, конечно, у водителей огромный стресс. Нервишки уже зашкаливают, потому что им закрутили гайки максимально. И они себя уже начинают проявлять. Причем это происходит, понимаете, в нормальных даже головах людей. Не просто у тех людей, которые по факту не особо здоровы, а в нормальных головах. И что я хочу этим сказать? Вот давайте еще послушаем одну аудиозапись, чтобы вы понимали, чтобы закрепилось это у вас, почему так происходит и почему ответственность лежит конкретно на СМИ.
Вот, сейчас мы, тут сейчас будет идти моя запись. Это ведущий чего-то там. Подписано такое черное фотография. Ну, в смысле, силуэт просто черный. И написано: ведущий чего-то там. И вопросительный знак. Не чего-то там, товарищ дорогой, а ведущий утреннего информационно-развлекательного автомобильного радиошоу «Моторы». Лучшей программы о друзьях каждого мужчины. На радио «Говорит Москва» 94.8. Поправьте титр. Не чего-то там. Роман Щукин зовут его. Ну, так, просто на будущее. Вот. Ну, то есть, если бы я брал чей-то материал авторский, это авторский материал, это моя программа, я бы побеспокоился о том, чтобы установить автора этого материала, правильно? Ну, размещаете запись, все это. Это же использование авторского материала, правильно, Мих-Мих? Ну, так, просто с точки зрения уважения к законам, там, все такое. Значит, еще раз вернемся, и, значит, что еще раз
себя
хочу сказать.
Себя уже начинает проявлять. Причем это
проявляет. Вот, себя начинает уже проявлять. То есть нормальный человек, нормальный, абсолютно нормальный человек, вот его провоцируют до такой степени, что он начинает себя проявлять. Он начинает себя проявлять, а именно, он просто начинает вступать в физический контакт, избивать, там все такое. Но нормальный человек, товарищ Мих-Мих, я хочу вам сказать, что вообще-то так оно всегда и происходит. Встречаются четыре нормальных человека. Нормальные, четыре нормальных человека сидят, что-то обсуждают, слово за слово, слово за слово, слово за слово, три трупа, множественные колоты резанные, один просто, ну, в его в голове, в нормальной, ну, переклинил, он уже не способен был справиться с ситуацией, она такая была, стрессовая. Слово за... Давайте попробуем его оправдать. Нет. Он пойдет под суд и сядет лет на 10-15. Нормальный человек, историк Соколов, если не ошибаюсь, в Питере, убил и расчленил свою подругу. Нормальный. У него куча этих всяких регалий, научных степеней, еще чего. Нормальный человек, абсолютно, светлая голова. Обучил массу студентов, дал дорогу в жизнь. Нормальный человек. Просто что-то случилось, застрелил и расчленил, и выбросил в реку останки. Нормальный человек. Нормальный же, в принципе, человек. И чего? Вот у меня просто вопрос. И из этого следует что? Что нефиг доводить нормальных людей, правильно? Нечего доводить нормальных людей до той стадии, когда они становятся ненормальными. Это мысль. В смысле, мысль глубокая. Я сейчас думаю ее вот подумать сейчас какую-то одну минутку.
Моторы.
6.37, моторы, мы продолжаем, 164 тысячи автомобилей сейчас уже на дорогах, 7373948, это телефон прямого эфира, я думаю, достаточно сейчас массив был информации для того, чтобы промежуточно нам перебруситься мнениями, и есть еще немножечко на закуску. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ой, доброе утро, Роман, Александр.
Александр.
Всем хорошей дороги, метель вот начинается у нас вот в Зеленограде, прям метет очень хорошо.
То есть с севера идет на нас, да, вот это вот
все? Да, прям идет, прям метель-метель, вот серьезно.
Сейчас посмотрю на картах погоду. Вот эти атмосферные фронты. Но пока ну, давайте да, ваше
да,
мнение.
Вы знаете, интересно. Роман, ну, начнем с того, что, ну, соответственно, рукоприкладство в чью-либо сторону запрещено, да? То есть это вообще плохо, начиная от кошечек, собак, мышей, кончая, не знаю, инопланетян. Да, не
ну,
надо.
Нельзя.
Ну, я прям совсем. Угу. Вот. Но вы здесь чуть-чуть упускаете вот одну вещь какую. Это Нижний Новгород. Угу. Частенько там бываю.
А что там?
Это сейчас объясню. Вот мы находимся с вами в таком государстве, как Москва. И это совсем другое государство, в отличие от где-то 100 километров от Москвы. Я сразу говорю, я осуждаю, ну, то есть это же... Но я вот этого блогера, вот каким он, какой интонацией он общается, как он там наговаривал, да, вот все, что там происходило, отношение таксистов, ребят, ну, это на самом деле, это Россия. И там далеко, скажем, далеко от Москвы. Мы это понять не можем, сразу говорю. Но даже мне однажды, показав все бумажки, какие у меня есть на улице, не буду говорить в каком городе, но это тоже где-то 700 километров от Москвы, со мной как-то, я чувствую, прям наезжали. И мне пришлось перейти реально на Феню, потому что Феню я хорошо знаю, даже изучал. Вот. И после того, как я перешел на Феню, мне: «О, братан, да ты что, свой?» Ну, и понимаете, суть в чем?
Ну, нет, я так понимаю, что блогер, наверное, он москвич.
Блогер попутал. Ну, какой, да о чем вы говорите?
Ну, ладно, извините, все, я понял, ваше мнение понял. Ну, типа, это как будто другой город, культура вообще не другая, поэтому, ну, и, в принципе, ну, образ мышления немножко отличается от столичного, и этим может быть обусловлено. Все, я вас услышал. Значит, про фронт, который начинается сейчас в Зеленограде. Ох, вы бы это видели. Это прям вот краешек, рикошетом нас зацепило что-то, что, знаете, как выглядит. Вот мытище Химки начинается сейчас, метель. Потом своей западной стороной этот фронт над Волоколамском. Южной своей стороной. Самый южный, у Нарофоминска, а северной стороной у Дубны. Дубна, вот здесь Конаково. Вот представляете себе масштаб, да? Масштаб. Вот это все, это сейчас снегопад с метелью, с ветром и вот с чем-то таким, кстати говоря, по ветру. 7 метров в секунду, до 13 метров в секунду порывы. Но это уже так ощутимо. При снегопаде и температуре сейчас у меня компьютер бортовой в автомобиле показывал минус 7, когда я ехал. Но погодная эта штука дает минус 5. Все, ну вернемся сейчас, да, значит, дальше продолжаем.
Происходит, понимаете, в нормальных даже
головах. В нормальных, да, потом здесь запись моего эфира как раз идет.
Вы думаете, что это такие отношения, где вы командир, и что хотите с клиентом, вот на этом и заканчивается коммуникация наша. Это ваша узколобость и недальновидность в вас говорит. Вот вы думаете, что...
Можно я не буду уже крутить себя в записи? Значит, о чем речь? Речь о том, что водитель такси зря полагает, что если он вот поговорил как-то с клиентом и что-то там с ним решил, вот на этом для него все закончилось. Нет, есть службы поддержки. Всегда. Это не только у такси. На самом деле, такие службы есть везде. Это называется оценка качества сервиса. Я звоню в Apple, для того, чтобы там что-то с телефоном со своим сделать или с ID-шкой своей. Мне предлагается нажать 1 или 2, если я хочу или не хочу оценить после разговора качество услуг, информационных, которые мне оказали. Я звоню еще куда-нибудь в банк. Мне говорят, можно мы вам потом автоответчик перезвонит? Оцените, пожалуйста, как вы пообщались. Потому что для организаторов бизнеса, банковского, высокотехнологичного, сложно собирать мнение людей о том, как работает их персонал лично, в режиме реального времени. Хотя нам и говорят, что разговор будет записан. Ну что, кто будет отслушивать все эти разговоры? Поэтому нас просят оценить, вот как вы поговорили, потому что работодателю или организатору этого бизнеса нужно четко понимать, в каком направлении они идут. Ну как они, правильно двигаются, правильно персонал работает, коммуницирует с клиентами. Потому что клиенты — это деньги для бизнеса, правильно? Если клиент будет недоволен после разговоров, вероятнее всего он начнет искать альтернативы. Для бизнеса это плохо. Поэтому это не просто нормально. Это такая же неотъемлемая часть бизнеса, сбор информации и контроль качества оказываемых услуг, как и сам бизнес, ну, как в данном случае поездка на такси. Вот ровно так же важно потом понимать, как оказана услуга, хорошо или плохо. Именно поэтому после каждой поездки в приложении появляется 5 звезд и просьба оценить поездку. Потому что для устроителей этого бизнеса это одна из единственных и самая информативная возможность понять, туда ли они идут со своим бизнесом и насколько удовлетворены их клиенты. Поэтому это нормально, хочу я вам сказать, оценивать услуги, да, ставить оценку и при возникновении нештатных ситуаций нештатных, опасных, неприятных, убыточных, обращаться в службу поддержки. Это нормально. Для того эта служба поддержки и существует. Все, это нормально. Давайте так решим. То, что вам это не нравится, понимаю. Я понимаю вас. Но так устроен наш мир. Ну, устроен. Ну, не заканчивается. Вот когда вы стояли у вокзала, на трех вокзалах, на шестерочке, 30 лет назад, и хватали вышедшего приезжего человека в салон и везли его, и что-то у вас происходило. Вот тогда не было службы поддержки. Я понимаю, что тогда было удобно. Вот тогда вы были царь, король, все, главный, все на свете. Сейчас не так. Ну, но те времена ушли уже, все, что делать?
Это такие отношения.
Все, значит, я тут дальше, сейчас, где еще Мих появляется. Сейчас, пущий, сейчас. Вот, сейчас.
Другую.
Ну, прежде чем.
Его работа. Вот. Работа его. Это его работа. Если не устраивает работа, нужно искать другую.
Уверен, что у вас горит так же, как и у меня. Но прежде чем я прокомментирую высказывание данного ведущего, к сожалению, не знаю, кто это. Может быть, кто-то узнал.
Ой, ладно, пишите, уже. Извинения приняты. Хорошо, давай дальше. Давай.
Канал это, радиостанция.
Радиостанция.
Просто прислал
радиостанция.
Сегодня подписчик аудиозапись послушать.
И не написал, кто это, подписчик.
Слушал
и не написал, кто
я,
это.
Я, конечно, плохо отношусь к таким способам общения с пассажирами. Когда их выкидывают на улицу водителя.
Вот можно сейчас, опять же, по пунктам остановиться. Я плохо отношусь к этому. Вот что значит эта фраза? Я плохо отношусь. А я вообще никак не хочу относиться к этому. Что значит плохо? Вот эта фраза, я, конечно, плохо отношусь к этому. А я отношусь к этому как к УК РФ 213 хулиганство называется. Неплохо и нехорошо. Просто вижу здесь повод для, ну, для работы правоохранительных органов. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да вам доброе утро, Сергей.
Сергей, да.
Ленинградское шоссе перед Шереметьевским шоссе. За километр примерно мертвого стало Ленинградка.
Из-за чего?
Вы знаете, я проезжал, не увидел, стоят фуры закрыты, но стоит до международного шоссе мертвого.
И дальше, будет, и дальше аэропорт, будет стоять, потому что там ДТП между Д и Б, вот здесь посередине.
Просто только включился, да. Угу. Вот.
Все.
Просто предупреждать, объезжайте вокруг, это надолго.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Там авария, смотрите, между международным шоссе и поворотом на терминал Б со старой Ленинградки с М-10. Авария, подробностей ДТП нет, но будут сложности. Хочу напомнить, что даже если вы не планируете за деньги ехать в аэропорт по М-11, у вас есть всегда возможность пройти окольными путями через Заводскую улицу, коммунальный проезд вот здесь, через Химки, правосторонние. Можно уйти туда сразу и просочиться тропинками и выскочить уже прямо у международного шоссе. Так, на всякий случай, если вам действительно нужно туда попасть, и попасть туда быстро желательно, ищите нормальные пути.
Ну, так нельзя делать.
Okay.
Я никогда так не делал. Я терпел прям до последнего. Вы можете называть меня хоть терпилой как угодно, но я понимаю прекрасно.
Это неправда, потому что подписчики, там эти комментаторы уже напомнили товарищу Михмиху про то, как он сам рассказывал, как он выбрасывал пассажиров из машины. Но это ладно.
Люди разные бывают. Работать с людьми сложно, но это не повод для того, чтобы проявлять себя вот в таком неподавающем виде.
Не знаю, что неподавающий вид, но смысл в том, что не повод не проявлять себя. Что за проявлять себя? Выглядит как взрослый мужчина этот Михми. Вот он в очках такой, немножечко, может быть, даже там кофейку с коньячком немножко поддал перед записью. Не знаю, может и нет, просто кофейку. Вид неподавающий, это не так называется, Михми. Но нужно называть своими именами. Это не повод для того, чтобы лупить женщину и выбрасывать ее из машины, правильно? Что значит вести себя так? Мы же не в детском саду. Ну сколько ты будешь еще себя так вести, Мишенька? Марья Ивановна, я не знаю. Что значит не вести себя так, а бить клиентов и тем более нападать на женщину? Вот, ну, назовем это своими именами.
Пишите в комментариях, что вы думаете. Я считаю, что водитель такси здесь точно не прав.
Хорошо.
Но... То, что несет ведущий,
это я.
Просто...
Наконец-то мы добрались.
Капец. В прямом эфире.
Так.
На кучу народа.
Так.
Он вливает дичь в уши.
Так.
Не зная абсолютно ничего, досконально не разбираясь.
Так.
То, что ему влили в уши агрегаторы.
Так.
Все. Он прям делает то же самое.
Так.
Вливает в уши людям дичь просто конкретно.
Так.
Если вы в три полосочки в эти зайдете,
так.
Уважаемый ведущий, если
зашел.
Вы меня слышите,
слышу,
видите.
Вижу.
Но там есть, но не несет агрегатор, соответственно, ответственность за ценообразование.
Угу.
Нету этого. Угу. Абсолютно. Но сегодня агрегатор делает таким образом, что если водитель проявляет инициативу и назначает поездку по закону,
угу,
сам, угу, он этого водителя блокирует. А вам, как вы правильно заметили, присылает потом промокод. Спасибо вам, стукачам! Красавцы заблокировали водителю.
Стукачам. Видите, как? То есть оценка качества деятельности сервиса, это называется стукачество. В следующий раз вы предложите, когда вы обратитесь в какой-нибудь там колл-центр, поддержку, и вас попросят оценить качество, вы скажете: я, знаете ли, по стопам Павки Морозова не пойду. Я не стукач. Я не буду рассказывать, как вы тут меня сейчас обслужили. Хорошо или плохо? Нет. Пусть стукачеством занимаются стукачи в продажных СМИ. Вливают дичь в уши. А я этого делать не буду. У меня к вам вопрос. Вы же таксист, правильно? Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Вы работаете в такси? Скажите, пожалуйста.
Роман, я хотел бы проконсультироваться у вас.
Это потом. Давайте посвятим консультациям в следующий час. Я бы сейчас хотел найти таксистов. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Вы работаете в такси?
Нет, я не работаю в такси.
Нет, не. Давайте я сейчас буду отбивать. Смотрите, товарищ блогер не потрудился уточнить, что за ведущий. Хотя я думаю, что когда я кому-то присылаю ссылку, я указываю, что это за ссылка. Невозможно понять... В смысле, понять ситуацию, когда тебе присылают какую-то ссылку без указания, особенно на прямой эфир чего-то, не указывая, что это за прямой эфир. Так что это лукавство, конечно, он знал, что это такое, но решил персонально не указывать, чтобы уйти немножко, может, там, от каких-то этих обязательств. Ладно, дело не в этом. Дело в том, что прозвучало, и не поступила ко мне возможность... во-первых, запись урезана. То есть тот момент важный, где я говорю о своей конкретной истории, после чего я обращаюсь в службу поддержки, это конкретная моя история, она отрезана. То есть ее нет. Потому что она не вяжется в канву продажных СМИ, которые льют что-то в уши. Поэтому лучше ее отрезать и не транслировать в своем ролике. Окей. Но я, в отличие от блогера, приглашаю вторую сторону к диалогу сразу же в момент, когда я это обсуждаю. Сразу же приглашаю вторую сторону сюда. Вот, пожалуйста, 7373-948. Я сейчас подчищаю две из трех линий, чтобы они постоянно были свободными. Для таксистов. Это же вас касается напрямую, правильно? Вот у вас есть возможность, в отличие от нас, отвечать в этих видео претензиях, у вас есть возможность сейчас поговорить. Вот вам, пожалуйста, эфир. Прямой эфир, куда уж круче трибуна. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Вы в такси работаете?
Да, здравствуйте.
Здрасте, скажите, пожалуйста, а сейчас вот на сегодняшний день в такси, у агрегатора может работать абсолютно независимый человек, то есть просто со своим автомобилем, не будучи, не входя ни в какие таксопарки, там никуда. Вот просто частник со своим одним автомобилем.
Да, он может работать, если у него есть свое ИП.
То есть ИП этого достаточно для того, чтобы просто работать?
Да, если у него свое ИП, если у него машина не эконом и не комфорт, и не комфорт плюс.
А какая?
А если у него машина, там, предположим, бизнес-класса или выше?
А в комфорте ИП может работать?
Обязательно необходима лицензия.
Лицензия. Скажите, а вот когда... А вы как работаете? Вы от таксопарка или вы индивидуальный предприниматель?
Нет, я от таксопарка.
От таксопарка. Это так, значит. То есть, либо индивидуальный предприниматель с лицензией, а вы... тут сложно сказать. Мне кажется, что ваш таксопарк, мне кажется, что он заключает с Яндексом какой-то договор на оказание транспортных услуг.
Естественно, конечно.
Естественно, заключает договор. Да, поясните, давайте.
Роман, просто слушаю вас сегодня, настоятельно рекомендую вам сделать такой опыт, поработать на другой стороне, хотя бы день или два поработать.
Зачем?
Чтобы вы понимали ситуацию с другой стороны. Вы сейчас рассуждаете как обыватель.
Подождите, вы были в Апатитах, город Апатиты под Мурманском?
Нет, не был.
А я был. А вы поезжайте, спуститесь в шахту. И посмотрите, в каких условиях работают люди. Вот скажите, мне, и когда я, когда там будут происходить ситуации, касающиеся людей, не завязанных на работе в шахте, мне нужно что, поработать в шахте, чтобы что-то понять? Там, или, я не понимаю, что, зачем? Зачем? Я не собираюсь работать, ну, как бы связывать свою профессиональную деятельность с такси. Ну, пока, во всяком случае. Там дальше бог знает, как получится. Но пока. И, в принципе, устройство... Вот вы же не знаете, с какими проблемами сталкивается пилот самолета, когда пилотирует самолет, правильно? Как у него с работодателем? Насколько развиты их профсоюзы? Что у них с тарифами? И со всем остальным? Какие штрафы у них приходят, когда он прилетает на полчаса позже или сжигает на 3 тонны топлива больше? Вас это, как пассажира, волнует? Нет. И совершенно правильно вас это не волнует. Потому что вы убеждены, что вам будет оказана услуга, соответствующая нормам, общепринятым нормам на этом рынке. Вы придете в самолет, сядете, стюардесса принесет вам томатный сачок, водичку, вы сходите в туалет пару раз, разомнетесь, прилетите, сядете и пойдете себе дальше. Правильно? Ну, правильно или нет? Ну, правильно. Ну, почему сейчас пилоты должны будут вам говорить, идите в институт, отучитесь, получите лицензию, станьте пилотом, полетайте немножечко, тогда вы только сможете понять, что... Я сейчас не говорю о вашей работе, о сложностях там еще. Об этом, ну, понятное дело, что они есть, как у всех, впрочем. Я сейчас говорю немножко о других вещах. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Скажите, вы да, как индивидуальный...
Роман,
как,
это как, недобрый, но я тоже таксист.
Вы скажите, вы индивидуальный... Я бы хотел индивидуального предпринимателя найти, который сам
я
по себе...
Я индивидуальный предприниматель, у меня лицензия,
вот,
работаю в комфорт.
Это очень хорошо. Рамке. Скажите, пожалуйста, вот вы... Как вы оформляли свои отношения с агрегатором? Ну, с тем же Яндекс.Такси. Вы что-нибудь подписывали с ними?
Да, я подписывал. Я приезжал в офис, то есть, и... Там согласие на что-то там пользоваться соглашением, но насколько я знаю...
Вы его прочитали? Вы прочитали его, это соглашение?
Но вы когда приложение устанавливаете, галочку ставите, вы читаете?
Да. Ну да? Да, ну да, ну стараюсь, во всяком случае, пробежать по диагонали, конечно. Ну, то есть, смотрите,
это рутинная такая,
когда я устанавливаю приложение, я могу его снести в любой момент, если мне что-то не понравилось. Но вы заключаете финансовые взаимоотношения, берете на себя часть обязательств. Вы же должны познакомиться, чего вы там обязуетесь делать.
Дело в том, что финансовые обязательства я несу перед, да, там, налоговой службой и так далее.
Да, да.
То есть, как индивидуальный предприниматель. Угу. С Яндексом у меня немного другие отношения. Это они указаны в правилах перевозки багажа и пассажиров.
Да, да, все, все верно.
Их я обязан исполнять.
Конечно.
Да.
Да.
Вот, а Яндекс мне предоставляет информационные услуги. То есть, я просто подключен к нему как индивидуальный предприниматель, а не как таксопарк. То есть, других я не могу пока подключать водителей, но вот...
Угу.
То есть Яндекс не регулирует отношения пассажиров и водителей.
Конечно, регулирует. Конечно, регулирует.
Нет, ваши... нет, не регулирует, Роман.
Да я сейчас читаю пользовательское соглашение. Вот прямо сейчас я читаю пользовательское соглашение. Хотите, я вам почитаю тоже?
Да,
тарифы,
давайте.
Службы такси. Это вот то, что здесь в бложике было обведено красным. Просто дальше не стал блогер читать. Тарифы службы такси могут отличаться. Указана максимальная стоимость услуг без учета понижающего и повышающего тарифа горячие часы и коэффициентов. То есть, ну, вслушайтесь, я читаю в приложении, это то, что вы подписали, договариваясь с Яндексом получать от них заказы, вы это подписывали. Тарифы служб такси. Служба такси, на всякий случай я сообщу, это вы. Есть тут три понятия. Служба такси, сервис такси, это Яндекс.Агрегатор, и пользователь, это я, пассажир. Так вот, ваши тарифы могут отличаться. В приложении указана максимальная стоимость поездки, максимальная стоимость поездки указана в приложении, без учета понижающего и повышающего коэффициента, горячие часы. Актуальные тарифы при размещении заказов с помощью телефона уточняйте у оператора. То есть, если я по телефону заказываю такси, мне нужно у оператора спросить, сколько будет стоить эта поездка. И оператор мне выдает стоимость, уже включающая, повышающая, понижающая тарифы. Ваши службы такси, ваши, понимаете? Вы в данном случае выступаете службой такси. У вас договор с Яндексом о том, что ваши тарифы не могут превосходить то, что они указывают в приложении. Это написано в этом пользовательском соглашении, которое вы не почитали. Это написано,
да,
здесь.
Роман.
Ну, я думаю, хорошо, ну что ж, да, ну вот я вам и говорю. Смотрите, указанная в сервисе и в приложении Яндекса такси расчетная стоимость поездки может быть изменена в зависимости от тарифов служб такси. Вот этим вы хотите и пользоваться, дескать, что я могу приехать и назначить свою цену. Нет. Ребята, ну что ж вы так плохо читаете? Применение понижающего или повышающего тарифов, горячие часы, коэффициентов в случаях, указанных в условии использования сервиса, а также в случае изменения пункта назначения во время поездки, остановки по требованию пассажира и в иных случаях. При изменении стоимости поездки в указанных случаях цена рассчитывается, исходя из тарифов, внимание, служб такси, исходя из ваших тарифов, указанных в сервисе и приложении Яндекс.Такси. Вот эта последняя строчка, вы прочувствуете ее. Исходя из ваших тарифов, вашей службы, ваших, о которых вы договорились с Яндексом, или ваш таксопарк, если вы работаете от таксопарка. Еще раз. Рассчитывается, исходя из тарифов службы такси, вас, таксистов, вашего парка или вашего индивидуального предпринимательства. Но указанных в сервисе, а это приложение, прям написано так, и приложение Яндекс.Такси. То есть та цена, которую мне выдает приложение, эта цена включает в себя уже все. Ваши хотелки, повышающие коэффициенты, когда много людей и много пробок, у меня повышающие коэффициенты. Вместо 600 рублей я плачу 1500. 1500 плачу. Это и есть повышающие коэффициенты. Изменение цены поездки предполагает именно вот это. Именно вот это. Я как конечный плательщик, я оплачиваю вашу услугу, я в приложении получаю конечную стоимость. Услышали меня? Если еще что-то нужно сказать, я могу дальше продолжить, перейти к пункту, где разговор идет о безналичной оплате. Когда там вы вообще никак не участвуете в этом. Это взаимоотношения исключительно мои с финансовыми сервисами Яндекс, когда безналичная оплата идет. Там вы, в принципе, не можете влиять на цену и даже думать об этом не можете. Вот, в общем и целом, ребятки, 7 утра, да. Вот так мы с вами и прошли. Все, дальше, извините, я уже, ну, все, что хотел донести, донес. Мне кажется, отреагировал, как-то называл вещи своими именами, старался. А потом давайте в следующем часе, если у вас есть что сказать, я с удовольствием послушаю таксистов. Ну, и в результате мы пойдем дальше уже к остальным темам.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, и он хорош по-своему. 6 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, категорически вас приветствую. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Поехали! .242261 Красивое число автомобилей сейчас на столичных улицах. В центр скорость упала до 41 км в час. В среднем 49 из центра, 18500 такси, 28400 каршеринга, 398 согласованных и 92 уже несогласованных перекрытия. Мне это не нравится. Нет, мне не нравится все несогласованное. Согласованное мне не нравится еще больше. Ну, зачем это, вот, в конце концов? Так, что у нас здесь? У нас здесь... Дорогу осилит идущий. Правильно все. Артем Антонов, хорошо. Категорическое приветствие, Евгений Подольский, и вам тоже. Спасай, пишет Александр. Александр, говорит, вот так и пишет, прикиньте. Спасай, говорит, невозможно. Давай пилюлю бодрости, потому что сейчас усну окончательно. Ну так и что? Не люблю, когда меня долго просят. Тем более, когда не просят уже даже, а скорее умоляют. Да. Артамон, приветствую вас здесь. Игнор Барбариса, Терников Дмитрий, молодой дедулька, Евгений Подольский, Евгений Русаков, Артем Антонов, Александр Александр, Лев Рузанков и Михалыч Анатолий, еще Владимир Росомаха. Недобрый, еще молодой дедулька снова здесь. Михаил, Алексей Земцов, просто Макс. No name. Со скриншотами красивыми. Шеф Комендор, приятного аппетита. В смысле, доброе утро. Вчера на Рублевке шеф пишет: проезжал кортеж почти по встречке. Лансер, резко уворачиваясь, улетел в кювет. Тачка на боку, морда в хлам. Ребят, на Рубле будьте бдительны всегда. Они летают там постоянно. Но это такое место, где нужно действительно быть бдительным. Но даже на пустой дороге. Это само место такое. Там даже пешим ходом нужно бдительно ходить. Я так думаю. Ну что ж, лучшие люди планеты уже здесь, в нашем Telegram-бот-мессенджере. И правильно делают, между прочим, заходя сюда и высказываясь. Поступайте и вы так, будьте как лучшие. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Здесь я читаю вас. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал. Там вы читаете нашу информацию. Если хочу побольше успеть, просыпаюсь в 4. Если хочу поменьше успеть, в 4.15. Если хочу отвязно выспаться, в 4.30. Это Дэн спрашивает, во сколько я просыпаюсь. Ну, вот во столько. 4, 4.15, 4.30. У меня 3 рабочих будильника. Это я, Илья, 572-й. Перечисляю тех, кого по верхушке прошелся здесь в ленте Telegram-бот-мессенджера нашего. Кого увидел, того и перечисляю здесь. Это так называемая наша утренняя перекличка. Телефон прямого эфира. Это, по сути, ну, я считаю, что Телеграм я называю главным средством связи, просто потому что здесь я вижу массово огромное количество мнений одномоментно, но, тем не менее, конечно, ничто не заменит нам удовольствие и счастье живого общения, прямой коммуникации вербальной, поэтому все же основное и главное средство — это наш телефон, позволяющий нам быть с вами в одном пространстве информационном и делиться впечатлениями о происходящем вокруг. 7373948, телефон прямого эфира. 495-й код. Давайте. Звоните. Да, есть еще СМС. Черт, забываю о нем постоянно. 925-88-88-94-8. Недобрый сообщает: ДТП на Каширке, УМКАД не растащили. В 1:40 случилось. До сих пор аварийные автомобили там стоят. Давайте поговорим о том, что там Госдума опять что-то про шипованную резину мутит. Ну, как мутит? Ну, мутит. Ну, что делать? Давайте, хотите, ну, сейчас... И этот вопрос тоже попробуем осветить немного, но я слушаю вас в первую очередь. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Алло, Роман, доброе утро. Можно доброе. По предыдущей теме коротко?
Нужно, я сейчас, секундочку. Вау, все, нужно было просто завершить и сделать еще один финт ушами вот такой.
Моторы.
Все, теперь мы все готовы. Да, давайте же.
Роман,
давайте.
Доброе утро, доброе. Это Денис. Я работаю в такси и скажу вам такую круто. Вещь, которую вы правы. Многие не читают вообще, когда подписывают договора, когда ну, приходят оформляться в Яндекс. Более того, я вам скажу, когда в автопарке даже приходят и получают машины, практически никто не читает. Просто тупо галочку ставят, садятся за машину, а потом удивляются, почему интересно.
Вы знаете, был такой опыт, даже опыт был. Парни написали то ли приложение, то ли какой-то сервис новый, и там было пользовательское соглашение вот такое вот. И по этому пользовательскому соглашению каждый, кто принимал условия пользования, обязались отдавать своего первенца им в рабство. Ребенка.
Вот. И еще
интересный факт. И там 80% людей подписало его, или 90%. То есть люди, в принципе, не понимают. Они могут почку там кому-то переписать, да, свою, да, там еще, да, что-нибудь.
А еще интересный факт, я скажу, по поводу лицензии Яндекс. По области Яндекс подключает к такси без лицензии. Это факт. И по регионам тоже.
Я понял. Ну, что я хотел донести? Ну, сейчас уже начинаем, давайте постепенно суммировать, потому что нельзя посвятить 2 часа эфира, просто так взять и посвятить их какой-то одной теме, даже очень, может быть, резонансные болезни для многих. Значит, первая смысловая ошибка. Ребят, нужно читать соглашение. Наши с вами взаимоотношения клиентов и такси основаны на пользовательском соглашении вашем с Яндексом. Мне кто-то пишет, вообще ничего не подписывал, ничего не делал, ничего. Такого не бывает. Можно вообще ничего не подписывать, если вы обращаетесь к парню, стоящему на Рено Лагуна на международном шоссе, предлагающим вам подключиться к Яндексу, Гет и Уберу. Ну, предлагает подключиться. Ну, так оно, наверное, можно. Но, тем не менее, поймите, вы когда ничего не подписываете и вот так вот получаете этот пакет оборудования и документов для работы и приема заказов от Яндекса и всех остальных, это значит, что вас просто тихонечко вписали в какой-то либо виртуальный, либо существующий там, ну, опять же, виртуальный таксопарк. Вас включили туда. А уже у этого таксопарка, мнимого, фактического или фиктивного, тем не менее, есть согласие с Яндекс, с агрегатором. Есть это согласие. Даже если вы ничего не подписывали, и вы решили вот так вот заплатить деньги и подключиться быстренько за 5 минут к сервису, вас включили в какое-то существующее юридическое лицо. Просто вас приписали к нему. А у этого юридического лица уже есть соглашение с Яндексом. Так вот, финансовые взаимоотношения регулируются вот этим самым соглашением. А потом законом Российской Федерации, а потом Конституцией. Вы же не будете к Конституции апеллировать, если там какой-то спор финансовый. Вот. Меня, знаете, что удивляет? Меня удивляет, что агрегаторы плохие для вас, а вину все перекладываете на пассажиров. Вот мне это не очень понятно. Вот агрегаторы плохие. Все, что я слышу, мне тут сейчас написали, не дал договорить человеку. Я знаю, что вы скажете. Сейчас я еще приму звонки. Но основной посыл от таксистов. Бесчеловечные условия работы, драконовские проценты, зарплаты низкие, агрегаторы сволочи. Ну вот агрегаторы зажали нас вот в такое невероятное условие. Окей. А пассажиры-то здесь при чем? Ну вы же согласились работать в таких условиях. У вас есть таксопарк. Вы можете работать, просто закрыть все свои аккаунты у агрегаторов и работать от своего таксопарка. Просто работать от таксопарка. Там есть диспетчер, тетечка, которая сама рассчитает стоимость с учетом ваших интересов. Она вам ее сообщит. Вы сообщите, что там, ну, долго ехали, еще что-то. И можно работать. Есть альтернативные варианты. Альтернативные варианты есть. Вы можете не работать с агрегатором. Но вы предпочитаете работать. Почему? Ну, потому что тут много заказов, поток и все остальное. То есть вы соглашаетесь с этими условиями, а потом возмущаетесь. Вы знаете, я тут подумал, какая есть еще одна область, очень похожа на взаимоотношения вот эти вот клиент, агрегатор и непосредственно исполнитель. Есть еще одна такая область. И можно я спрашиваю сейчас еще таксиста какого-нибудь, может быть, найдем? Ну, или не таксиста просто. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Вайс, я работал, да, как минимум, в трех конторах, но не с агрегаторами. Вот. Да. До определенной поры работал на чужих машинах, ну, на конторских машинах, да. Потому что в одной конторе мы были прикреплены к чиновничьему аппарату, в том числе к тем гостиницам, где проживали администрации, в том числе и Сбербанка, и в том числе иностранцы. Я вам просто скажу. На самом деле, когда прошел отбор по достоверности водительского удостоверения, медицинской справки, справки из наркодиспансера, тест-драйвы и знания ПДД сразу предупредили, в том числе и курящих, если будет хоть одно замечание, вы будете сразу уволены, не переходя порог конторы, вам сразу выйдет кадровик еще при въезде в парк трудовой.
Это в таксопарке, это в таксопарке было так.
Эта контора работает уже с начала 90-х годов, генеральный директор, там есть владелец, они работают и по предоплате за год, например, там конторы платят. Но это одна из ведущих, я просто вот на примере данной конторы, я просто хочу сказать, инструктаж проходили сразу, в том числе и механик говорил, напоминал непосредственно независимо от стажа, опыта работы, своих рекомендаций. Оставьте все свои проблемы дома и засуньте их в одно место.
Ну все, это понятно. Хорошо, спасибо большое. Монополия! Слышали о таком? Мне Александр пишет. Александр, я слышал о монополии. Монополия — это когда есть организация, бизнес, еще что-то, выдавил всех конкурентов и занял лидирующее место. Правильно? Правильно. Но, во-первых, здесь не монополия никакая, потому что агрегаторов несколько, плюс существуют реально таксопарки. Ну, таксопарки существуют, они никуда не выдавлены. Вы уж простите меня, пожалуйста, но если люди предпочитают пользоваться агрегаторами, а не звонить в диспетчерскую службу вашего таксопарка, так это означает, что вы просто конкурентную битву проиграли. Вы проиграли конкурентную битву, как это сделала компания Ford. Она сделала это корейцам. Компания Ford на территории Российской Федерации проиграла конкурентную битву. Компания Ford не бегает по судам международным, не конючит против того, что там, посмотрите на корейцев, так много автомобилей продают, наши автомобили кажутся непривлекательными на их фоне. Давайте их засудим за это. А лучше изобьем, выбросим из рынка и ногами отпинаем. Давайте так сделаем. Это конкурентная битва. Значит, таксопаркам нужно было бы обзаводиться мобильными приложениями, делать удобный доступ, исключать работу диспетчеров и так далее. Все то, что сделали агрегаторы, правильно? Ну, правильно или неправильно? Правильно. Значит, таксопарки отдельные проиграли конкурентную битву большим агрегаторам. Как это случилось, я сказал уже, что у меня есть еще пример вот таких взаимоотношений, такая область. Это случилось примерно так же, как отдельные маленькие магазинчики продуктовые проиграли конкурентную битву большим ритейлер-группам. X5 Retail Group, знаете, такая тема? Это Пятерочка, Копеечка, Карусель и прочие вот эти средние руки супермаркеты продуктовые. Это вот примерно такой же агрегатор, прикиньте? Вот это вот ровно то же. Смотрите, вы знаете, почему вы ходите в эти магазины? Вот сейчас бы я хотел спросить любого таксиста, и я абсолютно уверен, что вы посещаете... Доброе утро, здравствуйте. Вот где вы покупаете весь пакет продуктов на недельку? В каком магазине?
В разных.
Но это большие супермаркеты или маленькие магазинчики такие в подвальчиках?
Нет, это шаговые доступности, несколько магазинов.
То есть вы приходите, закупаете на неделю все, порошки стиральные, эти щетки, вино и все остальное в маленьких магазинчиках.
Порядка 15 лет, Роман, пользовался услугами Метро.
А зачем вы переплачиваете от 20 до 40%? Извините меня, можно узнать?
Вы знаете, а вот у меня получилась такая ситуация, что я пользуюсь этими магазинами шаговой доступности, но это не сетевые магазины, X5, ритейл и группы и прочее.
Не, я тоже шаговой пользуюсь, если мне надо батон быстро купить или пачку масла, но продукты в основной пакет, там 4-5 пакетов в супере на недельку, там всего химию бытовую, я закупаю...
А вы сравнивали цены, Роман, вы так уверенно говорите?
Конечно! О чем вы говорите? Спасибо большое. Конечно, сравниваю. О чем вы говорите? Так я ровно поэтому это и делаю. Во-первых, бонусные программы в этих супермаркетах, там раз, купончик на скидку 200 рублей, купончик на скидку 400 рублей. Плюс цены, конечно, сравнивал. Сейчас приведу пример какой-нибудь. Ну вот, ну, к примеру, йогурт, знаете, какие в маленьких бутылочках помогают пищеварению, по 6 штук в упаковке. Например, в супермаркете, где я их беру, последняя цена была то ли 17, то ли 19 рублей. В моем вот таком шаговой доступности гастрономчики в соседнем доме он стоит то ли 29, то ли 30, ну, что-то в этих пределах. Ну, там... Ну, процентов на 40 дороже. Молочка вообще дикая. И так по всем категориям продуктов. Пакет куриных бедрышек без костей 600 рублей. Ну, упаковка такая. Причем этот ценник 600 рублей налеплен на ценник того магазина супера, откуда привезли эту штуку. И там написано то ли 380, то ли что-то такое. Ну, да. Так вот, смотрите. Есть некий ритейлер, который, в принципе, ничего не производит. Как Яндекс.Такси. Ничего не производит, не выпускает, ничего не делает. Все, что он делает, он просто строит большое помещение и предлагает производителям, говорит, вы знаете, вот это будет супермодный и очень посещаемый гипермаркет. Здесь будут обороты, людей будет масса, вот все это. Ну, привозите сюда ваши товары, давайте мы займемся реализацией ваших товаров. Окей? Окей. Но только знаете как, предельная цена на вот эту пачку масла будет 80 рублей. Производитель говорит, елки. Ну так я почти ничего не зарабатываю на этом. Ну не привозите тогда. Ну что ж делать? 80. Окей, 80 рублей. Ладно, хорошо. По 80. И вот так вот ставят в позу и без вазелина любят ритейлеры, производители и поставщиков товаров. А вот загоняя в нечеловеческие условия, предлагая очень низкую стоимость, только для того, чтобы эти магазины были популярными, и мы ходили туда. Вот скажите, нам, как конечному покупателю, конечному, есть дело до страданий производителей? Вот вам есть дело до птицефермы какой-нибудь, которая яйца вынуждена значительно дешевле продавать в этих гипермаркетах? Но только для того, чтобы их продавать очень много и гарантированно. Вы сильно паритесь по этому поводу? Вообще не паритесь. Теперь другая история. А прикиньте, сейчас вы подходите, берете упаковку яиц,
И какой-то чувак рядом такой раз и стикером наклеил вам на стоимость. Она была 80, а он наклеил 110. Такой раз наклеил. Вы ему так, ты кто? Такой, да я менеджер птицефабрики. Это мои яйца, я их выпустил. Окей, а это что? Ну, это цена, я столько хочу, чтобы они стоили. В смысле столько? Тут цена есть у них. Вот она, цена, 80. Да 80 они поставили мне, этот чертов ритейлер поставил в позу. Загнал в такое положение драконовское, еле выживаю, надо 110. Такой, а, ну так если надо с ним, то иди разбирайся. Ко мне-то ты чего пристаешь? Я же вот же ценник, вот он ценник. 80 написано. Он такой, ах ты мерзавец, не хочешь 110 мне заплатить? Хрясь, и начинает валить вас на тротуар и начинает бить. Как вам такие взаимоотношения? Нормально? Вы считаете, вот эта ситуация нормальная? Ну так мы же, в принципе, все это время сейчас говорим именно об этом. Есть злые агрегаторы, которые поставили вас в позу, на которую вы согласились, ради того, чтобы получать массово заказы, не ждать заказов, а получать их раз-раз-раз, быстро-быстро-быстро. У этого есть своя цена. Низкие, по вашему мнению, тарифы. Вы согласились на это. Вы можете уйти, просто перестать поставлять свой товар в этот магазин. Перестать его поставлять. Найти другой магазин. Или открыть свой маленький магазинчик. Тем более, что у вас есть ваши таксопарки, это все уже работает. Я не понимаю, ну, как-то, ну, в общем, алло? Вот так. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Мне бы хотелось подняться на недосягаемую философскую высоту Михаила, как бы, посмотреть на это со стороны. А вот смотрите, несчастный водитель везет несчастную пассажирку.
Ну да.
Пассажирке государство внушает, что она имеет право. Но на самом деле она прав не имеет. Вы знаете, как у нас государство с правами.
Ну слушай, ну я не хочу сейчас уходить в Конституцию, права, бюджет, там все остальное.
Строго по теме.
Да.
А водитель считает, что главное денег заработать.
Ну да.
И государство ему внушает, что если он денег заработает, он будет удачный, и он должен это делать. Если он не заработает, он будет неудачником. Он считает, что из-за этой пассажирки будет неудачником, и пошла она нафиг. И он имеет ее выбросить. Государство внушает, что главное в нашем обществе – это деньги.
Да ни при чем здесь государство. Ну вот вы пеняете на государство, как я вам еще раз описываю ситуацию. Ритейлер, поставщик товара и производитель, и покупатель. Покупатель пришел в большой гипермаркет, увидел ценник, берет товар. Рядом стоит представитель производителя, недовольный тем, что супермаркет такую низкую закупочную стоимость назначает, и лепит свои цены на товар. Покупатель отказывается брать товар по таким ценам, говорит, да нафиг, я тогда вот эти лучше там, ну или... И этот представитель производителя бьет его просто в здании этого супермаркета. Просто бьет его за то, что, ну, недоволен он, мало денег ты мне платишь, ты мне мало платишь денег. Вот, вот и все. Послушайте, вы ну, не в той области вы ищете правду. Не у клиентов нужно искать правду. Это как если бы сейчас у нас взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки достигли своего пика напряженности, и в ответ на это мы стали бомбить, там, ну, или наносить какие-то удары агрессивные по Швеции. Ну, ну, так просто. Или по Воронежу даже. Ну, по Воронежу. Лучше по Воронежу. Такие, ах, вы гады такие, хрясь по Воронежу. И такие, еще что-то нам. Мы такие, ах, так, вам мало, бамс, по Ростову-на-Дону. Мы такие сами рубанули. Ну, ребят, ну, в конце концов, станьте взрослыми. Ну, перестаньте уже вот эту инфантильную позицию свою занимать, жертвы. Хватит. Я понимаю, что неудобно. Я понимаю, самое главное, что вот основная мысль какая. Вот бы сжечь нафиг все эти агрегаторы, как бы хорошо жилось нам без них. Я понимаю вас прекрасно. Но ну, так не будет, и вы же тоже это понимаете. Мы не сожжем ритейлеры вот эти вот все, не вернемся опять к маленьким палаточкам и маленьким магазинчикам. Мы, потому что клиенту, в конце концов, нужен комфорт и выгода финансовая. Все, в комфорт и финансовая выгода. Где больше комфорта и ниже цены, туда и идут. Все предельно просто. Ну, что тут возмущаться? Можно либо принять эти правила и попытаться в них как-то выработать свою модель поведения, либо выстраивать свой, ну, объединиться в профсоюз какой-то, создать его, устроить стачки там, или свой сервис, в конце концов, открыть, свой агрегатор. Откройте, ну, соберитесь, вас же много. Вот сейчас в такси 22 900 автомобилей. Ну, соберитесь вместе, откройте свой агрегатор, назовите его как угодно. Честное такси. Назовите его честное такси. И все, и работайте, конкурируйте на основаниях вот этих, прямо с Яндексом. Прибейте их клиентов, притяните к себе их большим комфортом, еще чем-то. Но не получится, потому что цены такие выдавать не хотите. Вы хотите много зарабатывать. Ну, такие реалии, ну что ж делать. Ладно, все, хорошо, давайте я хочу завершить эту тему. Все, что хотел сказать, сказал. Все, что не сказано, я думаю, что еще будет, конечно, сказано. Да, мне еще понравилось, что в конце... конце у этого блогера фраза, сейчас, секундочку, где она сейчас?
Людей?
Людей.
Она вызывает большой-большой вопрос.
Большой вопрос.
Я на самом деле, честно, я бы принял бы следующее решение.
Вот, наконец.
Посчитал бы, сколько сегодня произошло ДТП по вине там агрегаторов. Вот, сделал бы из этого выводы и понял бы, что это, ну, просто конкретнейший просто геноцид населения.
Все, ну, все. Вот, это, вот тут я хочу заключить. То есть, посчитал бы количество ДТП, ну, в которых такси участвует, по вине агрегаторов. Количество ДТП по вине агрегаторов. Дорожно-транспортные происшествия – это когда сталкиваются автомобили, правильно? Автомобили, которыми управляют водители. Но это все равно виноват агрегатор. Все равно агрегатор виноват в том, что это случается ДТП. И сделал бы какие-то соответствующие выводы. Окей, ну давайте сделаем соответствующие выводы. Все, на этом тема, если хотите, такси завершается. Ну, сделано. Владею Шкода Октавия РС 2014-го. Автомобилем очень доволен. Хочется чего-то нового и на полном приводе. Audi A5, если смысл рассматривать в качестве замены. Менеджер убеждает, что Audi нынешнего поколения надежное и беспроблемное. Спасибо. Это пишет Грег. Грег, вы знаете, спасибо вам большое за то, что вы так молниеносно и умело переводите тему. Значит, следующие полчаса мы посвятим именно этому. Ругаем, хвалим автомобили, немножечко новостей, тем более здесь есть что сказать по поводу новостной повестки, автомобильной новостной повестки дня. Ну и краш-тест можем зарубить, если есть что выбрать, заявки. Я, пока вы будете знакомиться с новостями, я их буду принимать в нашем телеграме. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот.
Моторы.
7.35, это моторы, мы продолжаем. 321 тысяча автомобилей сейчас в городе. Скорость движения в центр 32 километра в час. Если баллами посмотреть, этих баллов у нас... Секундочку, пропишется. Этих баллов пока троечка. В городе самые сложные места сейчас Ярославка, Волгоградка. Шоссе энтузиастов, ну, так, ковыляет, там дорожные работы, поэтому плохо. На въездах вроде бы есть... Да, третье транспортное кольцо в районе Нижней Масловки, внешняя сторона... Плохо, там ДТП, из-за этого пробка на внешней трешке до проспекта Мира как минимум сейчас растянулась. И где-то, не доезжая до Ясенева, внутренняя сторона МКАД тоже авария, и из-за этого сложности. В остальном пока что едем как-то спокойненько. Так, интересная тема, почему у нас такие грязные машины на дорогах стоит помыть, и она практически сразу же грязная. Боб, вы знаете, если поддаться теории заговора, ну вот, ну, открыть свое сознание для этого, для всевозможных домыслов, я бы сказал так, частично мы, да, точнее так, частично на нас возлагают ответственность или на нас возлагают обязанность немножечко подчищать город. Подчищать, ну, в смысле, чистить. Каким образом? Вы сначала... Все набираете на кузов своего автомобиля, а потом едете на мойку и смываете это все. Выезжаете, снова набираете это все на себя, заезжаете на мойку и смываете. Таким образом, получается, что вы очищаете город. Ну, правильно? Вы отвозите туда все. А вообще, конечно, это одна из главных таких проблем у урбанистического восприятия Москвы. Это, конечно, грязище зимой. Ну, правда. Это печально, это сложно, и это плохо, и с этим бы надо бы что-то делать, но пока что ничего не делается. Потому что рассказы про то, что у нас суровые условия, тут же моментально разбиваются вот после посещений северных городов, северных столиц. Ну, каких-нибудь там, Стокгольм, когда съедешь, или в Рейкьявик, или еще куда-нибудь. Ну, вот так, где тоже холодно, в Чикаго, к примеру, приезжаешь в Чикаго... Тоже северный город, там, с Мичигана постоянно все такой сложный, морозный, ледяной ветер, все время все во льду, все так сложно. Грязи нет, нет этой грязи. У нас есть. Поэтому думаю, что мы просто добровольные помощники коммунальных служб, поливомоечных автомобилей. Мы все берем на себя, едем и смываем потом. Так, дальше что-то еще. Про стробоскопы в стопах говорили уже? Корс спрашивает. Про стробоскопы в стопах. Ну, в смысле, как говорили? Я просил вас этого не делать, ребят. Но помимо того, что это колхозно... Кстати говоря, насчет колхозно-не колхозно, вы видели, да, вчера в Инстаграме? Ну, до сих пор пост этот висит, потому что он просто пост. Вы уже в самом посту можете говорить, круто это или не круто. Вот, это подсвечивающаяся решетка радиатора у BMW X6 нового. То есть она светится такая теперь. Но я говорю, что нельзя просто так взять взять и сделать такую гигантскую и заметную решетку радиатора и как бы лишить вас возможности видеть ее в темное время суток. Ну, это было бы упущением. Поэтому, чтобы вы и днем, и ночью на нее смотрели, решетка радиаторная, вот эти ноздри, они подсвечиваются. Очень красиво. И вы оценивали, это добавляет лакшери составляющую автомобилю, ну, в ощущениях ваших. Или немножко колхозненько выглядит. В последний момент, вот тогда, когда это еще было, голосование шло, сейчас архив, я посмотрю, у меня же в архиве-то сторисы все сохраняются. Вот когда голосование шло, результат был таким. Вот я смотрю архив. 59-41, 59% считают, что это добавляет лухари, а 41% думают, что это добавляет все-таки немножко колхозности вот, автомобиля. Но, тем не менее, реализовано это классно. Другое дело, как это воспринимается. Вот ну, такая подсветка. Потом, когда это станет общим местом, и так будут делать все производители, или большинство, или хотя бы премиальные производители, это превратится ну, в порядок вещей, и мы будем относиться к этому нормально. Пока что ощущение, что владелец автомобиля сам захотел быть еще более заметным, как если бы харизмы BMW X6 для этого было недостаточно, и еще и подсветить решетку радиатора. Но это не тюнинг никакой, это штатная возможность для BMW X6. Тем не менее, процентное соотношение вот такое, 59-41. Вот, это что касается светотехники и подсветки решетки радиатора. Теперь, что касается подсветки, точнее, стробоскопа в задних фонарях, то есть в стоп-сигналы, которые мигают, когда нажимаешь на педаль стопа. Тут было проведено расследование небольшое, не мною, за меня. И вот, значит, в ПДД фактически в правилах дорожного движения четкого запрета на использование таких мигающих стоп-сигналов нет. Но есть техрегламент. Техрегламент. Запрещены по техрегламенту о безопасности колесных транспортных средств. Почему запрещены? Смотрите, приложение номер 8 техрегламента. Никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота и аварийного сигнала. То есть из светотехники мигать у вас может только поворотничек, или габариты вы их называете, и стоп-сигнал. Все остальные световые элементы должны быть с постоянным свечением. Постоянным. Мигающие стоп-сигналы, получается, запрещены техрегламентом. Штрафы какие? Штраф по статье 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправности или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Поскольку, значит, есть такой пункт 3.1. Количество, тип, цвет, расположение, режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции транспортного средства. Вот по этому пункту вас могут оштрафовать. Да. А потом... Может быть, внесение изменений в конструкцию ТС. За это тоже вас могут штрафовать. Но, помимо всего прочего, ведь мы зачастую на букву закона мало обращаем внимания. Нас буква закона не интересует. Мы думаем, что это область юристов, адвокатов и прочих судебных органов. А мы, в общем-то, на земле живем. Так вот, живя на земле, поверьте, ребят, то, ради чего вы изменяете режим работы ваших стоп-сигналов, не достигается. Вот вы думаете, что это более информативно, или это о вас что-то говорит, как о таком продвинутом чуваке. Или вы чувствуете себя в этот момент Михаэлем Шумахером, потому что на формулах и прочих спортивных болидах стоп-сигналы действительно такие мигающие. Это не работает. Наоборот, работает наоборот. Во-первых, не очень понятно, что это стоп. Ты ну, не понимаешь, что это стоп, что-то с автомобилем происходит. Во-вторых, это бесит. А в-третьих, как вам во-первых и во-вторых? Ну, так просто. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Да, конечно, раздражает вот эти лампочки. Это пошла мода как раз-таки вот с мигрантских вот этих таксистов, потому что, ну, в первую очередь у них вот эти стоп-сигналы. Я сначала думал, что это может быть какой-то, знаете, ну, 1-2. Угу. Потом это как вот этот вирус, да? Коронавирус пошло распространяться, и вот этот колхоз, правильно вы сказали, в свое время вот армянские таксисты делали голубую подсветку какую-то в салоне, знаете.
Ну, это
вот
бог с ним, это... ладно, я, знаете, давайте... Да, просто, да.
Смотрите, ну да, просто техрегламент вы правильно зачитали, правильно, но дело в том, что пока у нас не будет немножечко подтянуто, вот сейчас, слава богу, у нас древний административный кодекс, да, КОАП, будут поправочки вноситься, да. Вот, назрели по времени, вот, слава богу, но это... будет внесено, опять-таки, смотрите, угу. Не все. То есть люди, вот, которые будут принимать туда, они же не могут охватить всю нашу жизнедеятельность, да, то есть вот, они не могут посмотреть про тренировку вот это, да, угу. Про вот эти стоп-сигналы. То есть реально нужно сделать, чтобы запрет к эксплуатации транспортного средства, чтобы вот у нас и так гаишников не осталось на дороге. Вот. Да. Редко останавливают, только рейды какие-то. Опять-таки, есть, чтобы это было, ну, как белый день, все понятно. То есть вот есть машина стоп-сигнала, да, не соответствует техрегламенту, да, он может, вот у него есть функционал, выписать протокол отстранения от управления транспортным средством.
Автомобиль до устранения.
Нет, причем, Роман, причем не то, что как некоторые там особо горячие, там, как говорят, да, темперамент кавказский или что там, они начинают демонстративно срывать тонировку, там, нет, друг мой. Нет, ты поедешь, твою машину увезут сначала в сервис, да, специальный, специализированный, где ее, как положено, снимут тонировочку, также лампочки выкрутят, да, то есть все. И потом уже люди начнут сами отказываться от этого, потому что, во-первых, у них просто сначала машину заберут, а потом они ее будут из техцентра, где там специалисты будут приводить в должный вид ее, да, вот, забирать. Надо это на законодательном уровне цепочку выстроить. И поверьте, люди не дураки. Люди не дураки. Они не будут это устанавливать. Так же, как и со встречкой. Было у нас 1000 рублей сначала штраф. Но в 2009-2010 году сделали как бы лишение. И у нас осталось там, ну, там процентов 15 дураков, которые один раз лишившись, потом тоже перестали...
Абсолютно точно. Вот это вот поэтому еще раз, по закону жанра плохие должны быть плохими, хорошие должны быть хорошими, ну, в смысле, обычные должны быть обычными, ну, или хорошими. Вот. И должен быть некий шериф, правильно? Шериф придет, порядок наведет. Кирк Дуглас отправился к великому Маниту в страну вечной охоты. Сейчас, вы знаете, накануне это отец Майкла Дугласа и тоже великий актер, мировой великий актер, не американский, а мировой, потому что великие актеры принадлежат миру. Жаль, что американские актеры принадлежат миру, а наши заканчивают в хрущевках, в однокомнатных свою жизнь. Наши великие актеры. Ну, это уже особенности рынка кинематографического в Советском Союзе. Я про другое. По жанру, по закону жанра, плохие должны быть плохими, хорошие, обычные, хорошими, обычными. Должен быть шериф, который над этим стоит и потом говорит, вот это плохо, вот это хорошо, и наказывает зло, правильно? То есть у нас есть в этой истории есть плохие, есть в этой истории обычные, хорошие, а что-то шерифа не хватает. Ну вот не хватает шерифа. Обычно в кинематографических фильмах, когда не хватает шерифа или у руки закона недостаточно суровая хватка, на себя роль вершителя закона берет кто-нибудь из обычных граждан. Вот, ну, обычные люди берут на себя эту роль. Ну, то есть, когда это вот... Ну, мы же не хотим этого. Мы же не хотим правильно этого, чтобы мы давали сами себе волю брать на себя право вершить закон или как-то устанавливать комфортные условия жизни. Нет. Поэтому это скорее обращение даже не к тем, кто со стробоскопами в стоп-сигналах гоняет. Это по жанру они должны быть такие. Ну, по закону жанра они должны быть такими. Окей, они есть у нас, прекрасно. Вопрос к шерифу. Шериф, у вас здесь не очень хорошо происходит. Ну, давайте уже займитесь вопросом, может быть. Займитесь вопросом, в конце концов. Значит, нам это не нравится. Все, общественное мнение вы услышали. Работайте, братья, работайте. Остановил для проверки лицензии, там еще чего-то, там, каких-то документов. Обойди автомобиль. Крикни ему, нажми на стоп. Нажал, посмотрел. Все, инструменты законные есть, их регламент есть, все есть. Надо просто заняться еще и этим. Может, они просто не знали, потому что всегда, когда останавливают автомобиль, смотрят на него спереди, правильно? Потом стоят сбоку, общаются с водителем. Назад редко когда заходят. Надо просто зайти назад, попросить или потребовать, я не знаю, как это делать. Нажать стоп-сигнал. И все, и на этом вопрос решен, мне так кажется. То есть это вот обращение к шерифу сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Ну, не всегда получается. Да, Сергей из Строгина, вы у нас так значитесь. Доброе утро, Сергей, доброе.
Здравствуйте. Когда приходит новый шериф, это, конечно, больно. Я не знаю, знаете ли вы эту тему, очень больную, которая сейчас появилась. У людей стали сносить вот те аккуратненькие клетки с крышами, которые строились по программе «Мой двор, мой дом». Ну, знаете, когда машинка спрятана, аккуратненько. Теперь пришли новые префекты, и вот у нас в Строгино эти площадки стали разбирать. Представьте, боль человека, у которого машина была более-менее прикрыта, аккуратненько прикрыта, не в ракушке. И теперь их просто выбрасывают на улицу. Это такая боль. Вы знаете, я еду, я не знаю, но это все равно, что, знаете, тот же холодильник свой взять и выставить на улицу. Ну, кому они мешают? Они аккуратненькие, они хорошие. Пошло новое поветрие. Сносить вот эти вот, как их грубо называли, арбузятники.
Арбузятник, да. Но тут вот мне сейчас нужно немножко в тему погрузиться, чтобы хотя бы сформулировать свою позицию по этому вопросу. Я помню эти арбузятники, видел их, и да, но это вопрос уже каких-то имущественных взаимоотношений и муниципальных властей, и городских властей, поэтому, не знаю, если есть какие-то планы на муниципальную вот эту вот землю, а она же не людям принадлежит, эта земля, правильно? Она принадлежит городу, по сути. Если город что-то решил там сделать, а вы заплатили деньги за такой арбузятник, и вам компенсируют его утрату, ну, тогда какие вопросы? Ну, просто такие отношения. Ну, вот другие планы появились на эту землю. Ну, что делать? Бывает так, что арендуешь помещение, выстраиваешь там что-то, парикмахерскую, делаешь. Потом у владельца помещения меняются планы. Все. Он говорит, ну, вы знаете, вот, ну, все. Извините, пожалуйста. Ну, что делать? Значит, на незаконных основаниях стояли. Или какие-то планы. Но, извините, я вот сейчас не в этой теме, и мне сложно сейчас это прокомментировать. По-человечески понимаю, это очень неприятно. Это по-человечески понимаю. Но думаю, что здесь вопрос не человеческих отношений, а прямо вот формально-юридических.
Моторы.
Николай пишет, надо только понимать, что город это мы. Конечно, Николай. Ну, на этом основании я предлагаю пойти вам и потребовать что-нибудь у стен Кремля. Там, я не знаю, кусочек Красной площади себе потребуйте. Что, город это я, скажите, ведь это я тоже город. И потребуйте себе что-нибудь. Так, ладно, хорошо. Да, давайте, знаете что, у меня есть несколько важных сообщений. Вы хотели что-то про шипованную резину еще сказать? Вот про шипованную резину. Накануне в Госдуме прошел круглый стол, участники которого обсудили негативное влияние шипованных покрышек на экологию планеты. На состояние автомобильных дорог. В дискуссии приняли участие депутаты, они глубоко понимают вопрос. Столичные чиновники, эксперты и представители МВД. Подробности в «Коммерсанте» есть. Согласно данным, ежегодно на восстановление дорожного покрытия тратится от 60 до 220 миллиардов рублей. 53 миллиарда уходит на ремонт колейности, возникающей в основном из-за шипов. Зимней резиной шипами в стране сейчас пользуются порядка 25 миллионов автовладельцев. Действующее законодательство запрещает езду без зимних шин, вне зависимости от наличия шипов. С декабря по февраль в голос компании «Автодор» считает необходимым ввести штраф за нарушение правил применения шин, а также владеть федеральным правом самостоятельно определять период эксплуатации зимних покрышек. Вступили за создание системы автоматической идентификации транспортных средств шипованной резиной при помощи дорожных камер. Определять такие автомобили предлагается по знаку шипы на заднем стекле, который теперь уже не обязательно лепить, вы это знаете. Поэтому никак не определяется. Потом, проблему предложили решать воздействие шипованной резины на дороге при помощи дополнительного ограничения скорости. Необходимо снизить разрешенную скорость для автомобилей с шипованными шинами со 110 до 90 км в час на автомагистрали. Эту идею поддержали дорожники, а представители МВД одобрили предложение ввести штрафы за нарушение правил использования шипованных покрышек. Предложения, сформулированные по итогам круглого стола, будут изучены рабочей группой. Какие штрафы? Присутствует департамент ЖКХ. Владимир Островский сравнил шипы с коньками. Цитата: «В Москве они не нужны. Вы видите, как город убирается, все чистенько. Во влажную погоду износ шипов только увеличивается. Нам приходится каждые 3 года верхний слой дороги менять». Вот мы знаем теперь, почему каждый год меняется асфальт. Потому что вы на шипах. Предложил провести в столице эксперимент по ограничению использования шипованных покрышек. При этом заведующий кафедрой дорожного строительства Юрий Васильев отметил, что дорожное полотно разрушает не только зимние шины, но и противогололедные реагенты. Он говорит, да, господа, вы реагенты используете, они тоже разрушают. Я бы сказал так, что дорожное покрытие разрушается в той или иной степени, то есть изнашивается, скажем так, а это значит разрушается, это просто другое название разрушения, изнашивается при любом физическом воздействии на него, при любом разрушается. Будете вы гонять на шипах, на липучке, будете вы идти на судно на воздушной подушке, то есть если есть хотя бы какое-нибудь трение, оно приводит разрушению. Ну, так устроен. Наш мир страдает от трения и зависит от трения. Жизнь без трения была бы невозможна. Мы не могли бы ходить, двигаться и все остальное. Не могли бы. Все. Поэтому коэффициент трения есть при движении, есть, значит, разрушается. Другое дело, с какой интенсивностью разрушается. Правильно? Вот это вот все. Вот, поэтому, ну, разрушается и разрушается. Ну, шипами разрушается. Ну, у них же инструменты, они же профессионалы, они же все посчитали, померили. Смотрите, они все точно знают. 25 миллионов автомобилей с шипами, значит, 220 миллиардов рублей ежегодно на восстановление дорожного покрытия тратится. Вам не стыдно, скажите, шиповоды? Вот вам не стыдно ущерб наносить стране в 220 миллиардов рублей ежегодно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей. А можно немножко про гаражи рассказать? Вот?
Не могу, Алексей, сейчас времени осталось 6 минут программы. Сейчас, если глубоко войти в тему, не получится, а эти 6 минут сожжем все равно. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Андрей, Москва. Андрей. Хорошо, по поводу дорог они высказались. А вы видели, что происходит на тротуарах? Тротуары просто разрушены. Это кто, пешеходы их там ботинками ломают?
Женщины на шпильках. Вы знаете, какой коэффициент давления на шпильке? Чем меньше площадь, тем выше давление, правильно? А женщины любят на каблуках ходить. Вот они разрушают каблуками асфальт. Ну, тут все на поверхности лежит.
Все, понятно. Запрещаем каблуки.
Конечно. Особенно шпильки длинные. Потому что чем меньше площадь каблука, меньше, ну, вот этой контактной поверхности, тем выше давление. Поэтому... Чем более привлекательной, красивой нам кажется дама на лабутенах, тем больше урона она наносит окружающей среде, тем больше нервных клеток сжигают у себя внутри мужчины, глядя на все на это, на вот эти вот ноги, невозможно прям. А ясное дело, что тротуары приходят в абсолютную негодность. Естественно, из-за шпилек и каблуков. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Ром, по поводу вот этих шипов и дороги. У меня сосед по даче, академик, это как раз вот его тема, он давно занимается ею. И когда я с ним разговаривал, спрашивал у него, почему у нас колейность появляется на дорогах, а он объясняет очень просто. Это абсолютное нарушение технологии укладки асфальтобетонной смеси на дорогах.
То есть маленькая подушка экономит материалы, тоненький слой, и он деформируется.
Не то, что, Ром, даже не то, что тоненький слой, а само приготовление самой вот этой смеси, оно уже непосредственно на самих заводах АБЗ.
Знаете, я бы, ну вот если занять позицию оппонирования любой точки зрения, вот какую бы точку зрения вы ни говорили, а я буду такой, а бабыга против. Я вам скажу, что в основном я наблюдаю колейность в левых рядах, в левых рядах. То есть если исходить из нарушения технологии, то и вот, ну, пластичность покрытия самого, значит, фуры должны выдавливать гораздо больше асфальта, выдавливать, чем легковые автомобили. В левых рядах на МКАДе фур нет, там только легковушки едут. И при этом левые ряды, колейность самая дикая, в левом ряду самая дикая. Вот как это объяснить?
Объясняется вот тот же самый вопрос, я ему задавал. Он объясняет так: любая дорога должна иметь небольшой градус наклона для того, чтобы вода стекала.
Уходила вода? Ну, естественно, конечно.
Естественно, да. И должны быть устроены специальные вот эти вот ямы, отводящие вот это.
Это все, понятно, но все равно это не отвечает на вопрос деформации левого ряда.
В том-то и дело, что они, укладывая асфальт, они и уходят вниз, понимаете? То есть вот правая, вторая, первая, вторая полоса, они более толще, нежели чем те, по которым летают легковые.
А, в этом смысле. И оно продавливается. Ну, может быть. Но, хочу вам сказать, что такого качества укладывания асфальта и вообще дорог, как в Германии, я не встречал. Нигде. Нет. В Штатах прикольные. Но они, ну, в Штатах хайвеи бетонные. Там все просто. Ну, просто железобетон. Вот. Но у меня был случай, когда мне нужно было из Брюсселя в Мюнхен очень быстро доехать. Потому что там сам самолет был из Мюнхена, а был я в Брюсселе. И нужно было ехать очень быстро. Это был автобан, там можно было ехать столько, сколько хочешь, или сколько можешь, или сколько может твой автомобиль. И проливной дождь. Настолько проливной, что дворники в максимальном режиме еле-еле справлялись со стеной воды. Ну, хочу вам сказать, что в обычной-то ситуации идти 160-180 страшно. А что говорить, когда вот такой дождь? Ну, просто, ну, это не дождь, это тропический ливень, это муссон, если хотите. И, в общем, не сказать, что я был один, кто шел там 150-160. Нет, я шел в потоке. В какой-то момент мне стало не по себе сначала, я сместился в центр. Но когда меня обошел фокус второй, вот в этой погоде, все, второй фокус. У нас 150 куда-то. Я думаю, да ну нет, не-не-не-не. А у меня тройка Мазда была. И я вырулю и пошел. Нет никакой стены дождя за впереди идущим автомобилем. никакого распыления, никакого намека на аквапланирование, потому что нет никакой воды на асфальте. Вот на стекле муссон, а на асфальте просто влажный асфальт. Как это сделано, я не знаю. Но, ко всему прочему, еще и никакой колейности. То есть, если предположить, что это просто такой способ укладывания асфальта и такой способ уклона поверхности дорожного полотна, значит, там тоже, наверное, должна быть колейность, но ее нет. Совпадение или нет, то, что в Германии запрещены шипы, не знаю. Может, совпадение, что там нет колейности, есть уклон и нет шипов. Ну, а может и нет. Как решается вопрос со скользкими подъемами в горной местности? Цепями. Вопрос решается цепями. Спокойно едет легковой автомобиль, останавливается перед началом подъема, надевает цепи и едет. Как это сделано, Владимир здесь пишет. Не воруют просто. Чего? Ну ладно, хорошо. Не знаю. Я не знаю ответа. Хотя, ну, может быть, как это там, у них есть адепты черной магии, они сюда еще волшебство подмешивают чуть-чуть в свой асфальт. Не знаю.
Моторы в движении.
Ну что же, итоги к этому моменту. 385 041 трогательный автомобиль сейчас в столице. В начале программы 2 часа назад их было 98 тысяч. Если баллами померить, сейчас 4 балла. Сложно на Дмитровке, там куча аварий. Волгоградка тоже несколько аварий стоит от МКАД до 3-го транспортного. И если посмотреть, то 4 балла. Зовут меня Роман Щукин, и вы все равно давайте. Держитесь там.
Моторы.